Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В России надвигается стихийное бедствие под названием «Выборы в Государственную Думу» в сентябре 2021 года. Они проходят по режиму спецоперации. Зачистка политического поля, аресты оппозиционных активистов, новые репрессивные законы. И возникает вопрос, а зачем авторитарному режиму вообще нужны выборы? Зачем этот спектакль? Могут ли выборы что-либо реально поменять в России? И зачем на них ходят голосовать избиратели? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Выборы в Государственную Думу пройдут 19 сентября в единый день голосования. Почти за полгода до их проведения около 50% россиян собираются принять в них участие. В Москве для повышения явки власти опять планируют устроить акцию с розыгрышем сертификатов, как и в других регионах будут поощрять голосование. Эти выборы вновь сопровождают новые репрессивные законы и давление на оппозиционных кандидатов. Любовь Соболь была вынуждена прервать свою кампанию, несмотря на неплохой рейтинг, мотивировав это тем, что не сможет обеспечить безопасность своих волонтеров и соратников. А Дмитрий Гудков в связи с уголовным делом был вообще вынужден покинуть Россию. Тем не менее, власти активно призывают к участию в выборах. Более 10 миллионов избирателей приняли участие в праймерис «Единой России» по отбору кандидатов. Администрация президента продолжает использовать свои так называемые «карманные партии». Среди кандидатов вновь можно видеть телеведущих, деятелей культуры и звезд спорта. Для чего вообще в авторитарных странах выборы? Что они решают и могут ли они что-то изменить?
Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем. Андрей Колесников, руководитель программы «Внутренней политики и политический институт» и Московского центра Карнеги. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Ну и, кстати, у вас недавно вышло как раз исследование с Борисом Макаренко по поводу интриги выборов 2021 года. А что, правда, есть интрига?
Ну, это мелкие интриги, я бы так сказал.
Интрижки.
Сколько наберет «Единая Россия», пройдут ли партии, которых не было в Думе, что будет со «Справедливой Россией», которая теперь у нас объединилась с... Ее немножко поперчили такой национал-социалистической, я бы сказал, добавкой, и как это сработает для избирателя, как избиратель на это прореагирует. То есть, ну, вот интриги малосущественные.
Ну, это, в общем, такой действительно политический спектакль какой-то для развлечений. Вот кто зритель этого спектакля? Это политическая элита или считается, что средний телезритель будет с аппетитом наблюдать, как там объединяется партия Сергея Миронова и Захара Прилепина?
Да, боюсь, что это, конечно, не то соревнование, которое стоит наблюдать. Мы все помним, с каким сладострастием наши граждане наблюдали за выборами на Украине, правда, президентскими, да, потому что парламентские у нас вообще превратились в нечто такое совсем малоинтересное.
Да даже в Америке, собственно, американские выборы. Я помню прекрасную карикатуру, по-моему, Ёлкина, когда, так сказать, какая-то такая российская деревня осенняя, бабка с ведрами идет, ей мужик Мурой навстречу говорит, во Флориде еще не посчитали.
Да-да-да, американские тоже, да, потому что, ну, у нас нет этих соревнований. Ну, как с футболом. Футбол вялый, там повеселее, как-то лучше смотрится. Тем не менее, действительно, один из самых естественных вопросов, а зачем вообще эти выборы нужны, если так все как бы понятно, нужны для дальнейшей дополнительной легитимации автократического режима, потому что он все-таки основан на любви масс. Один из показателей любви масс – это голосование, конечно, за что-нибудь. Вот можно за обнуление, например, да? В чем, собственно, был смысл голосования за Конституцию? Показать индифферентным людям, что большинство все еще за Путина, и вы внутри этого большинства. Вы не знали, но вы поддерживаете Путина. И вам бы, так сказать, вот лишний раз сходить и показать эту поддержку, иначе вы начнете выпадать из своей социальной ниши. Посмотрите на этих людей, которые выходят на улицу, бегают от полиции. Ну, зачем вам это надо?
То есть такая психологическая технология, да, создание комфортного контекста, да, в котором человек себя позиционирует.
По сути дела, да, и я бы даже сказал, что это психология толпы. Лучше быть в толпе в ситуации, когда шаг влево, шаг вправо имеет некоторые неопределенные последствия. Вот для этого, собственно, выборы нужны. И когда вот говорят, что вот любой бы лидер в демократическом государстве был бы рад такому рейтингу Путина, а вы тут рассуждаете, что он то падает, то поднимается, кто опять падает. Но это несравнимые величины. Это как вот сравнивать толпу, идущую на Капитолий, и мирных протестующих в Москве. Потому что автократ должен иметь большой рейтинг, иначе он не автократ. Иначе он демократический лидер. Этого допустить, конечно, нельзя. Вот выборы как бы создают такую ауру исключительности, ауру незаменимости, безальтернативности. И поэтому они, конечно, нужны.
К нам присоединяется по Зуму Александр Морозов, научный сотрудник философского факультета Карлова университета. Саш, добрый день.
Добрый день, здравствуйте, рад вас видеть.
Приветствую. С Андреем мы говорим, что выборы дают некую дополнительную легитимацию, а я думаю, а нужна ли режиму эта дополнительная легитимация, когда есть уже такой мощный репрессивный ресурс? Ведь какая-то установилась, так сказать, народная примета. Если скоро выборы, жди репрессий. Вот сейчас тоже, в сентябре грядут выборы, и уже начиная с января страну накрывает вал репрессий.
Надо сказать, что, конечно, у нас тут новизна ситуация, это факт, потому что... Ну, хотя часто, так сказать, привыкли мы говорить, что этот режим, так сказать, вечно уже стоит, и он один и тот же, но на самом деле есть новизна. Она в чем заключена после поправок? У нас три таких момента, связанных с выборами, существенных. Первый момент заключен в том, что нет наверху политических менеджеров, которые бы вообще считали, как прежде, что должна быть какая-то интрига на выборах. То есть старая, так сказать, команда политических менеджеров еще до недавнего времени, она считала, что надо, чтобы вот, ну, там, может быть, какие-то еще сегменты аудитории проголосовали, давайте там выдвинем какого-нибудь там олигарха крупного, вот, или какую-то интригу создадим из Ксении Собчак и так далее. Но здесь после поправок явная новизна. Теперь, значит, нет такой группы вообще. Есть такое единодушие, что ничего этого не надо. Это первое. Второй момент существенной новизны заключен в том, что до недавнего времени все-таки у нас законодательно не преследовались люди, которые намерены участвовать в выборах. А в течение года имеются просто конкретные преследования именно за желание участвовать. То есть у нас разогнали муниципальные движения, которые хотели участвовать в выборах. У нас объявили экстремистами, значит, навальнистов, которые тоже хотели на региональном уровне участвовать в выборах. И третий момент существенный, он заключен в том, что мы как бы чувствуем очень основательно, что, ну, так сказать, формируется дума войны, условно говоря. Но поскольку конфликт с Западом, значит, у Кремля все углубляется и углубляется, и уже невозможно симулировать самому Кремлю никакую политконкуренцию у себя внутри, это опасно для него самого, то, значит, он формирует такую стерильную думу, которая, так сказать, подогнана под следующий раунд санкций, условно говоря, гораздо более, ну, там, неважно, санкций или каких-то других событий, которые масштабно усиливают конфликт. И в этом смысле слова Кремлю, как мне кажется, важна не легитимация, а просто, значит, вот эти два момента. Вот первый, более такая стерильная консолидированная дума, и второй момент – это... Ну, он такой технологичный, но довольно важный. Демонстрация того, что кириенковская реформа бюрократии, она успешна. Потому что в эту Думу, помимо вот этих ястребов войны, заводится там примерно около 100, как я понимаю, новых персонажей. И это все такие региональные люди, прошедшие конкурс лидера России. То есть как бы новое поколение бюрократии, которое, в общем, подготовлено для того, чтобы дальше все это поддерживать.
Показать в то же время это некий смотр номенклатуры, да, показать некую молодую кровь и обновление номенклатуры, показать товар лицом. Андрей, а насколько, вот продолжая этот разговор о том, как себя чувствуют граждане, можно это сравнить с советскими выборами? Вот то, что будет происходить в сентябре? Или, может быть, если будут переносы в связи с пандемией, мы не знаем. Насколько это похоже на вот это вот голосование за нерушимый блок коммунистов и беспартийных, обход агитаторами людей по адресам, по подъездам, вот это все, что мы видели в далеком детстве?
Ну, конечно, очень многие элементы этой политической системы вольно или невольно советизируются. Но на самом деле все-таки это чуть-чуть другое. Это все-таки выборы, по крайней мере, это выборы для тех, кто хотел бы делать карьеру во власти. Они немножко толкаются локтями, у них немножко есть праймерис, у них немножко там фальсификация на праймерис, и все как у больших.
Вот как раз те, о которых Саша говорит, да, вот это вот новая когорта управленцев, прошедших через вот эти вот лежания под танками и все эти губернаторские отборы.
В том числе эти персонажи, у них есть и другие форточки для выхода в высшие слои атмосферы, потому что они могут назначаться, собственно, в исполнительную вертикаль, да, на разные посты, что с ними, кстати говоря, происходит. Эта штука работает. Ну, наверное, можно во власть заходить и через Думу. Но для карьерно ориентированных, политизированных людей, которые видят в этом что-то важное для себя, и кому-то, может быть, нравится толкаться этими локтями, есть такие вот политические животные, это важно. И несмотря на то, что мы понимаем, что КПРФ – это департамент по управлению левым электоратом, ЛДПР – департамент по управлению там, крайне правым электоратом, «Справедливая Россия» с примкнувшим к ней Прилепиным, это как бы тоже такой тест общественных настроений, скорее социологическое исследование. Тем не менее, они-то, в общем, многие из них, ну, не то чтобы всерьез, но все-таки пытаются изображать политику. И если почитать интервью там, Зюганова, Жириновского, даже в большей степени Зюганова, все-таки человек идеологизированный до известной степени со своей структурой ценностей, в отличие от Жириновского, которая она как бы гуляющая такая, это все-таки отражение настроения части населения. Вот Дума не репрезентирует существенную часть населения, но какую-то часть населения она все-таки репрезентирует. У нас, да, кризис представительства. Не представлена огромная масса людей. И поэтому интерес, собственно, и падает к этому, ко всему. Но все-таки кому-то это важно вот, сходить, проголосовать за коммунистов. Тем самым или показав шиш, или понадеявшись на то, что там Геннадий Андреевич там что-нибудь подскажет этому самому Владимиру Владимировичу, и как-то заживем получше. Разная есть мотивация, так что это немножко оживляет ландшафт, но с каждым вот таким мероприятием все в меньшей и в меньшей степени, потому что совсем действительно сделали все стерильным, слишком много фильтров. И это начинает терять смысл постепенно, не говоря уже о молодых когортах, которые вообще не понимают, что это такое и зачем это нужно.
Саша, вот мы сравниваем сейчас с Советским Союзом, а если сравнить не по исторической вертикали, да, а по современной горизонтали географической, а как это в других авторитарных режимах? Примерно такой же механизм выборов и легитимации диктатур? То есть создание некого широкого фронта людей, для которых это некий механизм символической репрезентации?
Это так и есть, действительно, потому что все по-разному, конечно, вот эти партии власти во всех этих, так сказать, диктатурах послевоенных, условно говоря, в последние 70 лет, они по-разному устроены, но надо сказать, что есть нечто общее. Это общее заключено в том, что, ну, если мы возьмем любые, там не знаю, Египет или, скажем, в периоды Мубарака, или... значит, какие-то африканские режимы, то там очень хорошо заметна такая цикличность, как бы. Значит, правящая клика, группировка, она, значит, зажимает эти выборы, калечит демократию, значит, партия власти как бы полностью растворяется и сливается с населением, значит, невозможно, никаких оппозиционеров нет. Потом, значит, вдруг всплеск, протесты массовые. Если удалось подавить, то происходит примерно то, что произошло в модели Лукашенко, которую мы видим наглядно. То есть он провел опасные для себя выборы, получил за них санкции, а в 2015 году, то есть как в следующих выборах, все было тихо. Никто уже не стал протестовать, потому что, значит, общество шокировано чудовищными было, так сказать, там, репрессиями, и решило для себя, что не надо ни во что влезать. Значит, потом прошел опять, значит, даже он так тихо провел выборы, что даже санкции начали с него снимать потихоньку, поскольку он через 2 года после выборов почувствовал себя уверенно. И потом снова взрыв. Вот эта вот динамика, она, конечно, везде наблюдается, нигде не было иначе, условно говоря. Разница только в том, как бы, ну там, удавалось ли диктатурам подавить на этом этапе все, или уже не удавалось, да, и приходилось идти на какой-то там либо либерализацию, либо вообще на бегство и слом режима. Но мы наблюдаем сейчас именно эту фазу. Ясно и видно, что Кремль идет вот к таким тихим выборам, окончательно тихим. Все сделано, да? То есть стерильные выборы. Но тут ничего невозможно возразить на это. Как бы нет никакого хода против, так сказать, этого. Нет.
Ну, да, особенно когда как-то, да, как ты говоришь, впервые криминализовано участие в выборах, Андрей, да, это действительно абсолютно новая технология, когда, ну, впрочем, она известна, наверное, из многих авторитарных режимов, когда любые, да, люди, участвующие, заявляющие, альтернативный кандидат, заявляющий о желании участвовать, они сажаются в тюрьму.
Да, и проблема здесь, конечно, шире. Криминализовано не только участие в выборах, это как бы часть проблемы. Криминализовано вообще как бы слишком вольное политическое участие оппозиционное. Криминализована даже гражданская активность, да, потому что закон об иностранных агентах, закон об иностранных агентах СМИ, индивидуалах, закон о просветительской деятельности, о нежелательных организациях, это все про гражданское общество, это про тех людей, которые, ну, не рвутся менять режим.
Мне кажется, даже уже next step здесь какой-то, криминализованное инакомыслие. Вот то, что вот эта новация мне представляется 2020-2021 года, потому что раньше можно было сказать, окей, его или ее посадили, они активисты, они как бы лезли на ту территорию, которую застолбил Кремль. Но вот есть Facebook, вот есть там, так сказать, сфера публичной интеллектуальной деятельности, а сейчас, оказывается, и это тоже криминализовано. И, так сказать, как показывает, собственно, видимо, отравление Быкова того же, так сказать, просто видная публичная фигура, не лезущая в политику, тоже является раздражителем.
Да, именно раздражителем. Да, раздражение здесь главное слово, очевидно. И получается так, что здесь возникают элементы не просто авторитарного государства, а элементы тоталитарного государства, когда предписывается, как нужно думать правильно, и вот есть рамка, вот ей следуйте. Если вы отклоняетесь, даже если вы не пойдете там, по административному кодексу или, не дай бог, по уголовному, вы отклоняетесь от нормы, принятой в этом контролируемом государством обществе, вот в этой корпоративистской модели. Это, конечно, все-таки элемент уже тоталитаризма, как ни странно. Вот такая здесь, конечно, есть существенная смесь, но раньше говорили о гибридности нашего авторитаризма. Да, какая там гибридность? Это уже вот полновесный, полноценный, созревший авторитаризм, который даже этого не скрывает и не стесняется. Вот то, что новое произошло после вот этого обнуления, да, уже совсем перестали всего стесняться. Крым тоже это стеснение убрал. Да, ну, вас всех нафиг, вот мы суверенны, мы делаем все, что хотим, и гордимся этим. Но вот обнуление просто уже совсем разрушило любые перегородки. И действительно уже теперь ничего не надо.
Да,
не надо ни перед кем оправдываться. Все окей,
как бы, идем как хотим. Как с Петровым и Башировым, да, которые, так сказать, вспоминается Пригов, бессмертный милиционер Дмитрия Александровича Пригова, вот, что вот он стоит где-то там на юго-западе, там я с неба из запада виден милиционер, и с востока виден милиционер, и с юга виден милиционер. Да он и не стесняется, да он и не скрывается. Вот. И вот здесь то же самое. Вот этот милиционер, да он и не скрывается. И эти выборы действительно, как нам уже сказал Александр Морозов, идут по совершенно новому, непривычному для последнего 30-летия сценарию, когда участие в оппозиционной деятельности уже само по себе является государственным преступлением, и люди превентивно заключаются в тюрьму. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о выборах, сентябрьских выборов. Но не столько о механизмах этих выборов, не столько об их сценариях и прогнозах, сколько задаемся философским вопросом. А зачем они вообще нужны власти? Зачем они нужны гражданам? Что они реально могут поменять? Почему страна регулярно ввергается в этот политический спектакль, который не может изменить какие-либо пути развития самой страны? Об этом рассуждает политик Александр Соловьев в сюжете Антона Сергеенко.
Они просто сделали простые выводы, очевидно, из очень известной и никому, ну, вовсе не секретной математики, что авторитарные режимы, которые без выборов, они живут в среднем там очень мало, 7-10 лет. авторитарные режимы с выборами живут 20-25 лет. То есть, я думаю, они просто сделали выводы. Ну, это если есть, конечно, кто-то вообще думающий в их среде. Вот. Ну, или просто для них очень важно поддерживать пародию легитимности, что, дескать, вот все вы выбрали. Владимир Путин у нас известный, как это называется, легист. Он очень любит сваливать всю ответственность на то, что я всего лишь подписал закон. Это же ваша Госдума, а Госдуму выбрали вы. Я не могу ничего с ними поделать. Вот такие вот у вас депутаты. В следующий раз аккуратнее выбирайте, обязательно переизберите. Понимаете, он же патологический лжец, и ему все время нужно на кого-то скинуть ответственность. Выборы позволяют это сделать. И мои лучи поддержки Любови Соболь, я ее решение прекрасно понимаю. Я сам снялся и не стал подавать документы, в том числе, я думаю, по тем же причинам, я думаю, она понимала, что, не зарегистрируют, а если и зарегистрируют, то снимут, и помимо того, что снимут, еще и влепят запрет на участие в выборах на 3 года. Поэтому в законе прописана поддержка в течение года до признания организации экстремистской. Соответственно, лучше этот год выждать для того, чтобы хотя бы формально не подставляться под запрет на 3-летний бан. Праймериз «Единой России» — это очередной фейк и очередная видимость легитимизации. Якобы они спрашивают у людей, кого выдвигать на выборах от «Единой России». Разумеется, ничего общего с настоящими праймериз, с предварительными выборами по-русски это не имеет. Это просто такая новомодная штука, которая пришла кому-то в голову, и кто-то сказал: вау, давайте делать праймериз. А на самом деле туда сгоняют, опять же таки, бюджетников, или заставляют голосовать кого-то, или вообще подделывают голосование, как вот недавно выяснилось у многих людей в госуслугах, просто за них выполняют вход, меняют адрес регистрации и голосуют на праймериз «Единой России». Поэтому это, конечно же, чушь, ложь и обыкновенный обман людей, с помощью которого они пытаются сказать, дескать: мы даже у вас спросили, кого выдвигать, видите, какие мы хорошие. И вы сами решили, что вы вот эти вот сорта дерьма будете выдвигать.
Александр Соловьев, политик, один из тех, кого нынешняя система не допускает до участия в выборах. Андрей, посмотрим на это с другой стороны теперь, снизу, со стороны попули. Зачем простому человеку, зачем вообще людям участие в этих выборах? Никто же не имеет иллюзии, что они что-либо мне не поменяют. Не говорю здесь о тех, тех, кто голосует, естественно, по приказу начальства. Там пойдешь, сфотографируешь бюллетень, доявишь, доложишь и так далее. Ну, а в целом люди зачем голосуют? Зачем они нужны?
Ну, административное давление — это тоже мотивация к выборам. Это как с вакцинацией, да, вот сейчас она будет там принудительно обязательной для определенных категорий населения, то же самое с выборами. А в стране все больше зависимого от государства населения. Население считает, что высовываться не надо, что вообще нужно придерживаться тех норм, которые устанавливает само государство. Ничего не убудет, сфотографируюсь рядом с избирательным участком, сделаю селфи и так далее. Немножко развлекусь. Хотя многих это раздражает. Но это раздражение глухое, оно не выливается вообще ни во что. В принципе, это ритуал, конечно. Это ритуал участия, это ритуал какой-то даже, может быть, причастности к собственному государству. Для кого-то по старинке. Иногда мы видим людей, идущих по дорожкам к этим самым избирательным участкам в школах. Они приодеты, они надевают на себя лучшие, там, кто-то в галстуках. В основном, конечно, из старшего поколения. Это некий такой праздник саморепрезентации, самодемонстрации, что вот я выполняю свой гражданский долг. Это такое понимание гражданского долга. То есть можно предполагать, что гражданский долг — это как-то вести себя как гражданину и делать реальные выборы, как-то высказывать свою точку зрения. Нет. Вот прислонение к большому начальству — это и есть гражданский долг.
Представление доложите государю императору, что живет такой долбчинский, да?
Абсолютно, да. И для этого нужно еще одеться, чтобы тебя заметили, чтобы было видно, что выборы для меня всегда праздник, да, как вот экзамен для меня всегда праздник.
Ну, как надо вернуть фильм. Советские ритуалы, я думаю. Хотя бы немножко возвращается. Буфет, вот эти, конечно, вот дефицитные, конечно, товары. Я думаю, за этим делом не станет, за дефицитным товаром.
Опять же, как с вакцинацией.
Гармошка, тоже, чтобы играла.
За вакцинацию тоже можно что-то получить. За выборы можно получить там шарики. Вот когда были какие-то московские выборы, у нас школа рядом во дворе, и там было очень празднично. Там были шарики, там были
аттракционы. Я тоже заметил, там тусуются, дети ждут на улице, дети играют, буфет, какая-то музыка, танцы какие-то организуются, может, ветераны танцуют.
Дети мне объяснили, что не хочешь туда идти, а что, пойдем поиграем, там, как бы, так сказать, заодно можно проголосовать, теоретически говоря.
Ну да, такие фейковые ритуалы гражданственности. Саша, а если вот Андрей говорит, что хотя, может быть, и есть какое-то скрытое недовольство, но оно никак не проявляется в этом. А есть ли сценарии, при которых недовольство может каким-то образом проявиться? Или это все настолько, так сказать, жестко забрано в такие институциональные рамки, что вот этого сценария опрокидывающего недовольства в принципе невозможно в российских выборах?
Те, кто работает на выборах, я имею в виду там, так сказать, лидеров политтехнологии российской, которые работают на Кремле, они все ведь ориентируются на что? Что есть три мотивации, да, базовые, по которым люди, избиратели голосуют. Первая мотивация корпоративная, да, это не обязательно называть административным голосованием, что люди не принуждаются. Но просто ты работаешь в «Газпроме» и голосуешь, как бы, так сказать, в соответствии со своей корпоративной солидарностью. А таких корпоративных, да, избирателей у нас там, так сказать, ну, скажем, может быть, там 20 миллионов. Да? В совокупности, если брать все Сбербанки, значит, вооруженные силы и так далее, и так далее. То есть все то, что мы называем госкорпорацией. Вторая мотивация голосования у людей – это то, что называется такое, ну, земельное голосование, когда люди смотрят, избиратель смотрит вот на выдвинутые фигуры, и он ориентируется там у себя в регионе, что, ну вот, Петр Иванович вроде бы лучше, да, я его знаю, или там у него большая история, мы здесь его... А вот этот вот мерзавец, да, например, или даже думает, вот мерзавец, но он все-таки наш мерзавец, за него будем голосовать. Вот на этой волне иногда бывают неожиданности, как с Фургалом, да, избирается человек, ну, это один очень ярких примеров вот этого земельного голосования, этой мотивации. И третья мотивация – это квазипартийная мотивация, ну, квази, подчеркну, почему? Потому что у нас есть такая часть избирателей, которые, да, голосуют за Жириновского, за КПРФ, ну, не потому что они разделяют их программу, а потому что, ну, это такое ресентиментное тоже голосование, фрустрированное. Человек идет на выборы и думает, хорошо бы, как бы, чтобы там кого-нибудь расстрелять бы вообще, чтобы всех бы расстреляли. И вот он слышит, что какую-то такую ноту, да, вот в кандидате, который говорит, да, я за то, чтобы здесь была сильная рука, ну и так далее. И он голосует. Это вот такой квазипартийный голосование.
Саша, а что-то меняет вот это вот внедрение смешанной системы?
Нет, не меняет ничего, в том-то и дело. Это, эти три базовые мотивации так и продолжают работать и используются уже теперь кремлевскими технологами для того, чтобы все это сделать. Прекрасная была идея Навального с умным голосованием, которая ярко очень реализовалась на одних выборах, но надо сказать, что теперь она невозможна. Кремль подготовился хорошо, это мы видим. И все те вторые по популярности, на которых можно было сделать ставку, чтобы, ну, вызвать некоторую, так сказать, интригу, а может быть даже и, так сказать, что-то большее, это все теперь невозможно, потому что и вторые по популярности поставлены уже, как бы, Кириенко, поэтому, значит, выбора тут нет. И оно не... Это одна сторона, и вторая сторона, что запретили выдвигаться всем, кто мог бы быть вторыми по популярности, если бы они могли выдвигаться. Поэтому в этом смысле слова я бы сказал, что здесь мотивация у избирателя с одной стороны традиционная, а с другой стороны вот для того городского класса, о котором мы часто говорим, да, то есть для относительно свободного прежде в электоральном выборе, то есть это те городские слои, которые действительно хотят самоопределяться, да, которые мыслят себе в категориях не искаженной демократии, а все-таки движение к реальной демократии, да, пусть от слабой демократии. Для них нет никакого коридора вообще. Просто нет и все. Если там еще 5 лет назад какое-то окно было, да, то теперь оно просто захлопнулось, и не просто захлопнулось, а заложено кирпичом, попросту говоря.
Хорошо, но вот что же делать тогда, вопрос очевидный для меня самого, который, на который я пока не могу себе дать ответ. Что же делать вот этому вот непредставленному городскому классу? Вот мне интересен ответ Саши и Андрея. Затем, какие возможны гражданские стратегии сопротивления, заявления своего голоса одновременно при гражданском участии или неучастии является гражданским актом?
Теперь это уже превращается не в стратегию, а скорее в некоторую форму выживания, попросту говоря, да, на ближайший такой, может быть, 5- или 10-летний период, да. Это и хорошо видно, что в такой ситуации, как и везде это было, и в других режимах, люди уходят в разные, так сказать, вполне приятные им формы деятельности, понимаете? То есть можно продолжать заниматься документальным кино, можно заниматься переводами иностранной литературы, можно заниматься образовательными программами, если ты не нарываешься на социальные темы в своих там, этих образовательных начинаниях, потому что есть филология, есть, так сказать, безобидный такой сайенс, как бы касающийся естественных наук и его развития. А иначе говоря, для этого класса, как бы, и в этом, собственно говоря, надо сказать, и довольно циничное предложение Кремля. Он и говорит, что Дима, а зачем вам эти выборы? Как бы вот вам, пожалуйста, здесь вот это все интеллектуальная жизнь, развитие в рамках вот этих вот больших грантовых программ. А хотите быть волонтерами, пожалуйста, вот волонтерское движение есть под Кириенко, вот и благотворительность, все есть, понимаешь, как бы. Просто вы должны отказаться от политического участия. Ну, и тут ничего не сделаешь, как бы, на данный момент.
Ваше мнение по этому поводу. Действительно, что сценарий идет к полному выталкиванию из политического поля вот этого вот большого, ну, условно говоря, болотного класса, да, гражданского класса, совершенно четко заявлявшего о себе на протяжении всех 2010-х годов.
В принципе, да. С одной стороны, вроде бы логично оставить какое-то окошечко, да, для выпуска пара. И они так и делали наверху. Выпускали этот самый пар, играли в какие-то тонкие игры, придумывали какие-то ручные партии. С другой стороны, сейчас они задались вопросом, а зачем? Если можно использовать каток, если оппозиция выходит на улицу, мы ее все равно задавим. Да? Потому что, конечно, вот это вот законопачивание всех дыр, оно приводит к тому, что и интерес к выборам падает, ну и люди, которые хотят какого-то представительства, они выдавливаются на улицу. На улице их ждет, соответственно, представитель нового среднего класса в лице полицейских, росгвардейцев, следователей, ФСБшников и так далее. И получается, что действительно, вот когда человек оборачивается вокруг себя, он видит доброжелательно машущего ему Путина вместе с Кириенко, который говорит, ну вот у нас тут Сириус есть для ваших детей, а вот у нас тут карьерные возможности, а вот у нас там территория смыслов. Вы идите к нам, ну вы самореализуетесь. Вот у нас лидеры России, в конце концов. Да, вы не можете там участвовать в выборах и подняться так. А вы вот соблюдаете правила, победите честно в лидерах России, там, докажите, что у вас там IQ высокий, вы вообще можете стать очень серьезным начальником. Правда, с одной оговоркой, политическая лояльность все равно должна быть впереди всего.
Ну, то есть, даже если эти люди не придут к избирательным урнам, это не повлияет на общий итог голосования, потому что основные голоса будут за счет административного и корпоративного ресурса, так скажем.
Да, судя по всему, этих голосов действительно очень много, и они могут создать, как бы, так сказать, основной массив голосующих, плюс к этому выполняющий свой гражданский долг. Плюс к этому те, которые все-таки еще считают, что вдруг вот получится выбрать кого-то там альтернативного, и надо поискать этого альтернативного, проголосовать. Но это вечная дилемма, так сказать, городского либерального интеллигента. Пойти на выборы, их легитимировать, они нелегитимные, но в то же самое время, значит, все время свербит мысль, ну вот если, может, я проголосую, вдруг там яблоко хотя бы пройдет.
Да, да.
Или наоборот, не ходить, чтобы не легитимировать это безобразие, которое уже выборами назвать нельзя. Вот это голосование за поправки и вот эти выборы парламентские, где, ну, в общем, ну что там, за новых людей голосовать. Ну, тут тоже, кстати, вариант. Вот на всякий случай в этом меню все-таки есть какие-то гарниры, которые можно вот выбрать и попробовать. Новые люди. Вот что-то добавили этому самому Миронову, вот тем, кому нравится там национализм, социализм. Вот еще какие-то там разнообразные коммунисты разных оттенков, серого, так сказать, и красного. Ну, вот, пожалуйста, давайте, вот, попробуйте.
Ну, вот интересно, Саш, а вот такой вопрос. А это с точки зрения политических менеджеров не создает ли рисков то, что существует большой, с большим все-таки символическим, репутационным, финансовым, жилищным капиталом класс, который не представлен в политической системе, который не представлен в парламенте. И система заточена на то, чтобы его всячески, как сайдлайн, да, убрать куда-то в сторону. В этом есть какие-то риски? Вот что думают политические менеджеры по этому поводу?
Ну, мы же видим хорошо, что, так сказать, их не удалось убедить в том, что демократия имеет преимущество перед системой, в которой отсутствует оппозиция. Поэтому эти политические менеджеры прямо сейчас и говорят, как бы, слава богу, оппозиции нет, у нас 10 лет спокойной жизни. Да, вот только что было такое яркое заявление.
Дерипаска как раз, да.
Да, и это отражает как раз, значит, такое общее настроение этих людей. Нет, они совершенно не считают, они ведь тоже достаточно образованные люди, на самом деле, ну, многие из них, во всяком случае, некоторые даже это профессора философии, как мы знаем. Вот, и они прекрасно знают аргументацию, почему демократия является более гибкой, да, и в долгосрочной перспективе более надежной системой, чем автократия. Но при этом они совершенно ясно для себя самих убедили и убеждены в том, что в данный момент, там, и они перечисляют свои причины, там, именно такая модель является, как сказать, оптимальной, и все, и точка. И никакого здесь не требуется, никакой полемики уже теперь. Поэтому нет, среди них нет сейчас как раз тех, кто я с этого и начал, тех, кто бы считал, что нельзя сегрегировать, нельзя, значит, управлять с помощью таких вот четких ярлыков, которые сегрегируют какие-то группы, да, или общественные группы, или социальные группы. Нет, они уверены, что это очень правильно, так и надо. Они хотят отчетливо не только вот этой системы, но и хотят создать ей язык. Это мы хорошо видим. Вот этот вот язык маркеров, который уже используется активно, да, таких идеологических маркеров, с помощью которых можно управлять, попросту говоря. Так что в эту сторону надежды нет никакой. Но надо сказать, что, конечно, интересно посмотреть, а что будет, когда, во-первых, подорвется корпоративная мотивация. И подорвется ли она, и в каком горизонте это произойдет. Конечно, от этого многое будет зависеть, потому что чем дальше мы смотрим на эту систему, тем яснее понимаем, что эта система в руках вот этих вот больших корпораций, в широком смысле слова государственных корпораций, и в руках этой бюрократии. Поэтому, собственно говоря, и выборы тоже, конечно, сейчас уже никак не связаны с гражданской активностью, с возможностями гражданской активности, а только с самоопределением вот этих довольно крупных, на самом деле, стейкхолдеров таких, да, как говорят иногда таких.
Да, здесь действительно это важная вещь, которую нужно сказать, что это выборы в рамках сословного общества, корпоративного государства, и это смотрины различных отрядов корпоративной бюрократии, да, кто как смог проголосовать, кто как может продать свою лояльность государству в обмен на ресурсы. Так что выборы в этом отношении, конечно, не в гражданской общество встроенное, а в корпоративное и сословное. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о сентябрьских выборах в Государственную Думу. Зачем они нужны власти? Как быть тем тому большому непредставленному классу и тем политикам, которые физически устранены из участия в политической борьбе, не могут идти на эти выборы? Рассуждает политик Дмитрий Гудков в разговоре с Антоном Сергеенко.
Мне кажется, здесь самый главный это механизм, это репрессии, которые применяются. Вот все остальное – это бюджеты. Вы должны понимать, что, во-первых, авторитарные режимы должны какую-то доказывать легитимность, да, почему они правят. То есть они не могут друг себя назначать. Вот. А с другой стороны, вокруг выборов крутится огромное количество политтехнологов прокремлевских, которые на этом зарабатывают деньги. Вот, на выборы выделяются большие бюджеты, это является источником обогащения большого количества людей. Выборы в России вообще уже ничего не могут изменить, надо просто вот понимать. Но при этом, конечно же, присутствие в парламенте, особенно в федеральном парламенте каких-то независимых ярких людей, может испортить игру на 2024 год. Всем нужно, чтобы в Думе была абсолютная тишина, чтобы там не было никаких точек зрения, которые там не нравятся, не совпадают с главной линией, генеральной линией партии. На всякий случай, да, это делается. Не потому, что один депутат может на что-то там сильно повлиять. Но им не нужен скандал, им не нужна никакая дискуссия. Им нужно, чтобы все прошло гладко, спокойно. И чтобы не появилась какая-либо альтернатива. Потому что там 2-3 человека в Государственной Думе, независимых, могут в какой-то момент при определенных условиях стать точкой притяжения разных оппозиционных сил. Поэтому они уничтожает организационные структуры. Это мы видим на примере, ну, по сути, разрушения сетки штабов Навального, штабов «Открытой России», там наша команда, которая пыталась то партию сделать, то газет, то какие-то проекты в духе объединенных демократов, все это уничтожает. Чтобы не было точки сборки оппозиции. Власти нужна явка, конечно. Если явка будет 20%, то никакой легитимности не будет. А весь этот режим держится на рейтинге Путина. Рейтинг – это и есть показатель легитимности. То есть, грубо говоря, есть электоральный локомотив, есть поддержка граждан. Вот, поэтому они находятся у власти. Как только не будет явки, как только народ вообще на выборы не пойдет, соответственно, общественное мнение очень сильно изменится. Потому что тогда это уже будет не легитимно избранный президент, а это уже будет статус немножко другой, как у Лукашенко сейчас в Беларуси. То есть не воспринимается как легитимный президент. Он держит свою власть, держится на штыках, его власть, при поддержке Путина и наших бюджетов российских.
Это был Дмитрий Гудков в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы продолжаем к нашему разговору, возвращаемся к нашему разговору с Андреем Колесниковым и Александром Морозовым. Ну, Андрей, вопрос, собственно, в том, нужны ли вообще на этих выборах, ожидаете ли вы фальсификации какие-то? Нужны ли они будут в этот раз? Карусели, вбросы, учителя, вот это все.
Думаю, что все-таки нужны. Технологии, наверное, стали немножко более совершенные. Я уж не знаю, как это все, поскольку я не политтехнолог, и насколько сейчас там карусели могут работать, скорее, может быть, прямой подмен, как бы, так сказать, бюллетеней с использованием ресурсов вот этих бюджетозависимых участников самого процесса, да, которые работают в избирательных комиссиях. Мы все знаем такого рода случаи. Возможно, это одна из главных технологий. Но потом все-таки вот эти выдуманные штуки и трюки с голосованием на пеньках и в багажниках, то, что уже стало как бы практически политологическим термином. Да. Да? И трехдневное голосование, судя по всему, его тоже будут использовать. Электронное голосование, про которое говорят, что вот оно как бы дает большую свободу действия. Но, опять же, мы не знаем, насколько секретны, есть ли секретные технологии, которые позволяют электронное голосование тоже направлять в нужное русло. Возможно, и они тоже есть. То есть всего этого много. Общее мнение довольно пассивное. Ну, они там все равно что-нибудь накрутят. И что мы можем сделать? Это вот как вот с коррупцией. Они все равно там все коррумпированы. Чего мы будем сейчас вот обращать внимание на то, что кто-то взял какую-то там взятку? И, соответственно, это создает такой фон, ну, по сути, отсутствие скандальности, несмотря на то, что вот такого рода технологические фальсификации возможны. Ну, фальсифицируют они там что-то. Ну и что? Что мы можем сделать? Вот как с этим бороться? Но, с другой стороны, властям, конечно, хотелось бы выглядеть честными. Что это такие выборы, и вы сами действительно, ну, нужно убедить эту массу равнодушную, да, что вы сами выбрали вот то, что вы выбрали, и живите в этом во всем. Ну, вот это задача, конечно, ЦИКа, это задача тех людей, которые будут как бы пропагандировать эти выборы, показывать их чистоту. Ну, в какой-то степени, опять же, обыватель склонен прислониться к общему мнению. Ну, вот вроде честные. Не уверен, но кажется честные. Вот это вот, ну, часть респондентов СССР, которые вот так вот говорят, объем... что, ну, как бы вроде бы.
Саша, действительно, ведь, если вспомнить выборы десятилетней давности, да, 2011 год, после которых и началась болотная вот это все движение, власть выучила урок, да, относительно фальсификации и объема, да, возможных вбросов.
Согласен с тем, что говорит Андрей, власть, ну, как бы вот политический менеджмент, да, скажем так, провел большую работу, причем она сейчас как бы в такой вот новой фазе, правильно то, о чем говорит Андрей, потому что сегодня уже важны не столько карусели как таковые, сколько вот эти модели использования электронного голосования, которые позволяют очень много сделать. Вот это выездное голосование, использование мажоритарных округов определенным образом в этой смешанной системе и действительно трехдневное голосование, все это в совокупности составляет такую очень продуманную систему. Причем надо подчеркнуть, что уже давно изучили, это хорошо изучено и, так сказать, независимыми социологами, и властными социологами. то обстоятельство, что существуют разные регионы, там больше или меньше мобилизации провластной, да, как раз такой корпоративной, да, за счет чего, так сказать, гарантируется, с одной стороны, такая полная тишина в этих регионах, где 99%, как, ну, как все знают, да, и тех регионов, где как бы другое, ну, как бы распределение процентов голосования, и за счет чего создается такая картина разнообразия, которой в реальности, конечно, нет. Это все манипулируемые цифры, и поэтому здесь, конечно, все эти новые инструменты используются. Так что здесь все очень-очень уже отлажено. И хорошо видно, что как вот политтехнологи кремлевские между собой обсуждают в телеграм-каналах или там на своих нескольких специальных сайтах эти выборы, то там речь идет уже о такой орехтовке очень тонкой каких-то там элементов, потому что все в руках находится. Поэтому здесь так дело обстоит, да.
Учитывая вот этот механизм, Андрей, ждать ли уже совершенно безальтернативно, здесь не может быть вариантов, то, что у «Единой России» будет конституционное большинство?
Думаю, что будет. Конечно, будут какие-то региональные различия в голосовании. Там, специалисты какие-то регионы России называют султанатами, где, в принципе, все уже схвачено, и можно набрать хоть 124%, хоть 130%, хоть 102%. Где-то показатели будут похуже, потому что даже накручивая, нельзя как бы не обратить внимания на то, что падает рейтинг той же самой партии власти, но большинство будет. Потому что, сравнивая данные социологов, видишь, что все-таки большой гэп между «Единой Россией» и следующей за ней, допустим, ЛДПР, которая сейчас немножко стала переезжать коммунистов. Интересные данные Левада-центра в Москве. Там у «Единой России», конечно, поменьше, и совсем уж близко к ней приближается ЛДПР, еще ниже КПРФ, и там у «Яблока» есть 6% в Москве. Но все это, конечно, мелочи по сравнению с большой генеральной линией, которая вот это все как бы сметет. И вот столица теперь тоже как бы не гарантия того, что возможно какое-то там альтернативное голосование или голосование за какие-то новые партии. Это все-таки вот при всем том, что везде есть некоторые проблемы, во многих странах есть некоторые проблемы с избирательным процессом, но везде видны различия между как бы отсталой консервативной частью населения, там, селом и кем-то еще, и столицами, там, Польша, да, мэрия Варшавы, мэрия Будапешта, да, то есть это раскалывается население.
Великобритания тоже, скажем, здесь
городское население, Брекзиту, как бы сельское, да, отсталое, передовое. Здесь это вот как-то все размазывается по стране. И в результате получается какой-то такой средненький результат. Да, будет меньше, чем в прошлый раз. Да и явка, может, поменьше будет. Но, в принципе, достаточно. А посмотреть на Европу, там тоже явка падает. А у нас демократия вот в серьезной борьбе, вот «Единая Россия» все-таки победила. И обрела конституционное большинство.
Системные партии все те же самые останутся, да? Видимо, Госдума из 4 партий.
Суть по всему,
коммунисты,
да.
ЛДПР и вот это новое.
Судя по всему, да. Потому что для
левопатриотическое.
Демократического избирателя по-прежнему остается партия «Яблоко».
Для каких-то... Которая, скорее всего, не пройдет?
Как-то каждый раз не проходит. Вот есть проблема. «Яблоко» говорит, вы нам каждый раз говорите, что мы каждый раз не проходим, а вы пойдите да проголосуйте. Лично я как бы ввиду отсутствия в меню чего-то другого, я честно как бы это делал несколько последних раз. Получал всегда один и тот же как бы результат.
Как говорил, голосуй, не голосуй, все равно, да, получишь.
Вот теперь что делать? Там, не знаю, какие-то городские слои там не сильно как бы индоктринированы чем-то, да, новые люди. Какой-то там современный человек, Фаберлик, бизнесмен, может, за него. Но хватит ли этого, чтобы проникнуть в Думу? Очень сильная еще инерция вот эта голосовательная. Пошел, отдал свой долг. А долг – это вот эти четыре угла. Да, от «Единой России» до «Справедливой России». Есть еще пенсионеры за справедливость. Они как бы вот на грани. Тоже могут войти в силу того, что они за справедливость и пенсионеры. Но это скорее спойлеры, конечно, компартии.
Саш, вообще это же все с прицелом на 24-й год. Реальная интрига. Это 24-й год. Это смотрины, подготовка и, так сказать, зондирование почвы, подготовка почвы под, вообще вся вот эта вот каденция 20-21 года с конституционным переворотом и затем выборами в Госдуму.
Если очень коротко ответить, нет, я так не считаю, ты знаешь. Я считаю, что это все заточка под гораздо более масштабную и метафизическую проблему конфликта с Западом. В 24-м году Путин останется или не останется, или это все детали, на самом деле, по сравнению с а он, наверное, останется, как все понимают, на 90%. Выборы себе он обеспечивает. Вся перестройка политической системы, она ведется в направлении того, чтобы устоять перед расширяющимся конфликтом, который сама эта система, ну, и воспроизводит. И за счет чего она, это ее горючее, это стало ее горючим. То есть эта система, она перестала рассматривать модернизацию как свой бензин, а стала рассматривать конфликт с Западом как свой бензин. И в этом смысле слова все под это перестраивает. Ну, вот это главное, как бы, сейчас то, к чему это идет. Но 24-й год тоже отчасти важен, безусловно, там, насколько-то.
Понятно. Ну, то есть создание контролируемого пространства политического, медийного, символического для вот этого вот эсхатологического конфликта, да, вот этой битвы добра и зла, да, для тысячелетнего царства, которое наступит для вот этой битвы с Западом. Что ж, Саш, спасибо за эту философскую перспективу. Александр Морозов, научный сотрудник философского факультета Карлова университета, был у нас по Зуму. Андрей, а вообще вот, скажем, говорит вот Шульман, что и спящие институты. Ну так вот, выборы — это тот же самый спящий институт. Не следует нам, может быть, так немножко презрительно о них отзываться сейчас, а сказать, ну вот, так сказать, вот нарабатываются механизмы репрезентации. Или это действительно, как вот с точки зрения простого обывателя, оппозиционных взглядов, это просто стихийное бедствие, которое нужно зажаться, пережить. Вот минует сентябрь, перекреститься, слава богу, можно жить дальше, до следующих выборов, до 24-го года.
Мне кажется, что этот институт из такого как бы конституционного демократического, как он и записан, превратился даже не в спящий, а в другой институт. Это просто это институт, но он другой и работает по-другому, и задача у него другая. Да? Вот это один из инструментов самосохранения власти. Угу. Как мне один знакомый сказал в переписке недавно, что у власти есть один KPI, то есть измеритель, да, эффективности. Key performance. Это ее KPI. Самосохранение. Все. Других KPI у нее нет. И думая, это один из инструментов самосохранения власти. И нужно немножко ротироваться, нужно посмотреть, может быть, есть новые люди. Это тоже важный инструмент. Пока он не работает так, как он должен работать по Конституции, но он не спит. Это просто другой институт. Возможно, он вернется к своей прежней функции, сохранив название, когда у нас наступит демократия.
А возможно ли, если дальнейшая будет тоталитарная эволюция, мы уже говорили, что авторитаризм превращается в тоталитаризм, отмена выборов?
Я думаю, что все-таки нет. Может быть, это было возможно там, в 20 веке. Сейчас все-таки такого рода институты, хотя бы с названием, с вывеской, они нужны. Для той же самой легитимации. Да,
и в том числе и перед Западом. Для Запада важно то, что в России все-таки выборы.
Да, Запад обращает на это внимание и внимательно следит, и пытается понять, как эта машинка работает. И, конечно, отмени Путин выборы, в генеральном смысле мало что бы изменилось. Запад поднял бы, конечно, большой крик. Но, как мы понимаем, они кричат, а мы только крепчаем при этом. Да,
ну,
и,
да.
В общем, особого значения не имеет.
Более того, этот крик доставляет невыносимое удовольствие представителям российской власти.
То есть выборы, может быть, даже в меньшей степени нужны среднему российскому обывателю-избирателю. Сколько? Они в большей степени нужны элитам.
Нужны власти. Но это вообще, да, закон существования российского государства. Все, что происходит в стране, нужно прежде всего для государства и должно рассматриваться с точки зрения государственной логики. Да? Как Джеймс Скотт, есть столь знаменитая книга «Seeing like a state». Надо смотреть глазами государства. И на выборы мы тоже смотрим глазами государства. Ну а для нас, с точки зрения анализа, это, конечно, еще одна... Потемкинская деревня, в России очень сильные и велики симулятивные институты. И вот та симуляция выбора, которая снова будет в России, которая, видимо, будет повторяться и повторяться, она точно так же нужна в государственной логике, прежде всего, чем в логике гражданского участия. В то время как граждане, большая часть граждан остается без выбора и без собственной политической репрезентации. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас был Андрей Колесников и по Зуму Александр Морозов. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.